волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
С вами «Повестка», и мы говорим сегодня о военных мятежниках нового времени. Что ими движет? И могут ли у них в принципе быть шансы на успех? Капитан Саблин – самый яркий бунтарь советского послевоенного периода, о котором в современной России не пишут в учебниках и не снимают фильмов.
Офицер, сбежавший со сторожевого, сообщил: на корабле бунт, командир корабля арестован. Мятежом руководит замполит, капитан третьего ранга Валерий Саблин.
Один в поле не воин. 8 ноября 1975 года советский офицер Саблин еще не осознавал этой истины. При поддержке небольшой части экипажа большого противолодочного корабля командира патрульного, а затем отдал команду всем собраться в кают-компании. Саблин предложил идти в Кронштадт и выступить по центральному телевидению с изложением своих взглядов. Он был убежден, что коммунистическая партия, цитирую, «отошла от ленинских положений в строительстве социализма». Конец цитаты.
«Наше выступление не есть предательство Родины, а чисто политическое, прогрессивное выступление, и предателями Родины будут те, кто пытается нам помешать. В случае военных действий против нашей страны мы будем достойно защищать ее. Но сейчас наша цель другая – поднять голос правды».
Основные требования мятежа были сформулированы так: объявить территорию корабля свободной и независимой от государственных и партийных органов в течение года, предоставить экипажу возможность ежедневно выступать по радио и телевидению, обеспечить корабль всеми видами довольствия, разрешить радиопередачи сторожевого в радиосети «Маяк», при сходе на берег членов экипажа считать их неприкосновенными личностями. Но,
узнав о требованиях Саблина, Брежнев отдает приказ корабль со всем экипажем уничтожить.
После этого началась погоня за мятежным судном. 9 ноября вслед за сторожевым было отправлено 9 кораблей Балтийского флота и погранвойск, а затем и самолеты 668-го бомбардировочного авиационного полка, который в то время базировался всего в 20 километрах от Юрмала. Под натиском авиации корабль вышел из строя, Саблина захватили живым. Итог ожидаемый – расстрел. Сподвижник Саблина, матрос Александр Шейн, был осужден на 8 лет лишения свободы. Уголовные дела были возбуждены еще против 17 членов экипажа, но позднее они были оправданы. Прошли годы, и поступок Саблина частично стал вдохновением для американского писателя Тома Кленси, который написал роман «Охота за Красным Октябрем». Впоследствии роман получил голливудскую экранизацию с Шоном Коннери и Алеком Болдуином в главных ролях. Остальное уже история. А история циклична.
В следственном деле хранится письмо Саблина родителям, изъятое при обыске. Вот посмотрите, пожалуйста, что писал.
«Дорогие, любимые, хорошие мои папочка и мамочка, очень трудно было начать писать это письмо, так как оно, вероятно, вызовет у вас тревогу, боль, а может даже возмущение и гнев в мой адрес. Моими действиями руководит только одно желание – сделать что в моих силах, чтобы народ наш, хороший, могучий народ Родины нашей, разбудить от политической спячки, ибо она сказывается губительно на всех сторонах жизни нашего общества».
Разбудить от политической спячки пытался народ этот человек. С нами Андрейс Экис. Андрейс – медиа-менеджер. Здравствуйте, Андрейс.
Привет.
Такое впечатление, что самый близкий сегодня человек капитану Саблину, потому что Андрейс, это я рассказываю, наша аудитория, снял о нем сериал. Когда я говорила, что не снимают фильмы в современной России, это не значит, что не снимают о нем фильмов за границей. Один фильм нам известен, «Охота за Красным Октябрем», теперь сериал. Но мы о вашем фильме поговорим позже. Пока я хочу, чтобы вы оценили, как человек, который жил тогда, в 76-м году. Вот это стремление этого человека, капитана Саблина, офицера, разбудить народ от политической спячки. Что вы об этом скажете? Что вы об этом думаете, об этой мечте?
Я жил в то время, и потому я могу спокойно говорить об этих вещах. И я учился в Ленинграде тогда. Я учился в институте именно Надежды Константиновой Крупской. И я помню то время, потому что в телевизоре всегда показывались позитивные люди, показывалось фильм «Белое солнце пустыни», фильм «Коммунист», фильмы такие, которые тебя говорят, что хорошо, что плохо. А то, что мы сейчас видим, да, что не сходится то, что в экране, да, и что в жизни. И потому, мне кажется, человек, который немножко правильнее понимает мир, который имеет какие-то корни и основания донкихотизма, да, у него голова может ломаться от этого ужаса, который он видит, да, что ты каждый день пишешь, что мы хорошие, мы все хорошо, и тогда ты видишь, что это не то, что ты говоришь, и ты не можешь уже играть вот эту игру.
Спасибо, Андрис. И с нами на связи историк Александр Гагун. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот вам к этому разбудить народ от политической спячки еще добавлю слово «правда» нести. Он говорит, что у нас сейчас нет никакой другой задачи, когда он обращался по трансляции, кроме как правду, наконец-то рассказать людям правду. А вы, как историк, исторически, как вы оцените или, может быть, перенесете эти потребности военного, это желание на настоящее время? Насколько это реализуемо для военного? Разбудить народ и сказать ему правду.
Как показывает опыт иностранных военных, такое бывает, и бывает, что военные мятежи, военные бунты, они оканчиваются успехом в борьбе против либо деспотического и авторитарного, либо вообще совершенно некомпетентного правителя. Но, например, вот в Турции долгое время военные являлись противовесом фундаменталистам. Когда власти наступали на основные свободы граждан, касающиеся исповедания, ношения платков, продажи алкоголя и разделения церкви от государства, выходили военные и говорили: хватит. Сейчас при Эрдогане такое маловероятно. Он военных смело поставит под контроль. В России военные бунты, они были ли частично успешными в 18 веке, это были скорее военные перевороты дворцовые. В Советском Союзе ни одного успешного по-настоящему выступления не было в Советской России только в годы Гражданской войны. Частично удавались какие-то действия. Вот это вот Кронштадтский мятеж, мятеж атамана Григорьева, которые либо ослабляли власть, либо заставляли ее изменить политику. Мятеж вот этого вот капитана на корабле в 75-м году, точнее не капитана, простите, замполита, мятеж вот этого замполита на корабле в 75-м году в значительной степени был авантюрой. Теоретически он мог для того, чтобы разбудить народ, попытаться уйти в Швецию и вещать уже оттуда, заявляя о том, что я покидаю родину не из-за стремления к лучшей жизни, а для того, чтобы вещать. Но выводить подчиненную или частично подчиненную ему команду в исключительно рискованное мероприятие, которое не обладало шансами на успех, шаг был странный. Расчет был очень странный. Возможно, в его личности присутствовал элемент некоторой такой вот чудаковатости, которая для него закончилась плачевно.
То есть вы все-таки придерживаетесь той концепции, того видения, что он не собирался в Швецию, потому что есть часть историков, которые говорят, а вот все-таки он хотел бежать. Нет, он шел в Кронштадт, считаете вы?
Курс, которым шел корабль, он был скорее по направлению к Швеции. На настоящий момент полностью материалы расследования дела в нашем распоряжении нет. Поэтому сказать, был ли этот маневр каким-то обманным ходом, тем более, что тогда стоял исключительно туман, и нужно хорошо знать также дно Балтийского моря в этом месте, чтобы внятно вот понять, куда следовало идти, или же он действительно хотел уйти в Швецию, в последний момент поменял свое решение. Вот это сейчас точно сказать невозможно, тем более, что изначально план был в Кронштадт. Именно под этим он сумел найти единомышленников среди матросов и устроить вот этот вот бунт.
Да.
Что же касается фильма, мне он очень понравился.
Александр, я вас прошу, вот разговор о фильме немного отложить, потому что мы пока обсуждаем историческую связь, часть, а потом все, что касается уже киночасти, ладно?
Что касается «Голоса правды», то советские военные с самого начала, с 17-го года, большевики исключительно тщательно контролировали как раз-таки армию. Потому что, зная историю, что военные переговоры, перевороты совершают, соответственно, военные, здесь видели угрозу номер два. Потому что угрозу номер один видели в госбезопасности, которую тоже очень-очень тщательно контролировали. До, по крайней мере, до Горбачева. И Сталин, вот как пришел к власти, еще при Ленине, стал одним из ведущих большевиков, он начал истреблять военных и закончил это великой чисткой в 1937 году. Была еще операция «Весна». После войны были точечные репрессии. То есть он привел к полному послушанию весь командный состав. В период Хрущева, в период Брежнева, при Ельцине даже, ФСБ, ну, до этого КГБ, исключительно тщательно контролировал военных. И вот этот вот замполит, который решился бросить вызов системе, он все это отлично знал. Тем более, что он учился в двух разных высших учебных заведениях. У него был опыт на разных флотах службы. Он все это видел. И ожидать от власти о том, что она предоставит ему возможность выступать по радио и телевидению, но в данном случае было несколько, было более чем рискованно.
Спасибо, Александр. Я вот хотела бы предложить нашим гостям дискуссию 2005 года. Вот высказать свое мнение о дискуссии в газете «Известия» 2005 года. Как известно, в 1994 году коллегия Верховного суда вынесла решение переквалифицировать дело Саблина с этой позорной статьи для военных «Измена Родине». Все-таки решили, что Родине он не изменял, на воинскую неповиновение начальству. То есть другую, более мягкую статью, которая уже расстрела все-таки не предполагает. Предполагает она лишение свободы 10 лет, но посмертно ему эти 10 лет присудили. Ему уже неважно, сколько там дальше уж сидеть там на том свете. И вот в 30-ю годовщину восстания на Сторожевом в ноябре 2005 года вице-президент общественной организации «Генералы и адмиралы за гуманизм и демократию» Владимир Дудник со страницы «Известий» призвал полностью реабилитировать капитана третьего ранга Валерия Михайловича Саблина, патриота Отечества и предтечу его перестройки, предтечу перестройки. Так назвал этот человек Саблина. И как ни странно, вот вы сейчас удивитесь, может быть, те, кто знает этого человека, который ему возражал, удивятся, но резко возразил ему Георгий Кунадзе, бывший заместитель министра иностранных дел, крайне либеральный человек.
То немногое, что известно о капитане третьего ранга Валерии Саблине, позволяет говорить о нем как о хорошем человеке, честном, искреннем и справедливом. Тем обиднее признать, что, желая своей родине добра, Валерий Саблин совершил тяжкое преступление, поднял мятеж на военном корабле. Как иначе, скажите на милость, квалифицировать арест командира, захват корабля, отказ подчиняться приказам командования, предъявление политических требований руководству страны, попытку ухода в нейтральные воды? Он вознамерился стать политиком, оставаясь профессиональным военным. Ни одно государство мира никогда не согласится с таким опасным совмещением двух объективно несовместимых профессий. Как ни прискорбно, призыв к полной реабилитации хорошего человека, капитана третьего ранга Валерия Саблина, с которым выступил в «Известиях» вице-президент общественной организации «Генералы и адмиралы за гуманизм и демократию» Владимир Дудник, совершенно безосновательны. Больше того, в нынешнем российском контексте он крайне опасен. Офицеров, готовых обидеться за державу, надо полагать, немало. Оправдав Саблина, придется признать и их право заниматься политикой без отрыва от ратного труда, опираясь на боевую мощь оружия, которое им доверено. Вмешательство действующих военных в политику – всегда преступление.
Андрей, что вы скажете сегодня, вот почти через 20 лет после этой дискуссии, на чьей вы стороне?
Вы видите, я очень, чтобы быть режиссером, надо очень смотреть материал, в какое время он жил. Как я уже перед этим сказал, что он жил в такое время, где добро показывалось по телевизору все время, что ты должен быть добрый, что Советский Союз – это хорошая страна и так далее. Плюс тому, я не соглашусь, что он хотел Швецию. Наоборот, он был истинный патриот. И что самое интересное, что за кем он следовал, был лейтенант Шмидт. Мы, конечно, многие забыли, может, не знают историю. Это броненосец Очаков, да? И мы знаем про Потемкина. Он знал, что такие революции могли вообще выйти. И он считал, что революция 1917 года неправильно повернулся. Он был такой наивный, что он думал, что он запишет такое обращение, он записал такую ленту, вы цитировали эту ленту, что в этой ленте, да, он приедет в Петербург, включит на корабле вот эти устройства усиловые, да, и распространит по Ленинграду. И как выстрел «Авроры», опять все начнется. Он считал, что социализм пошел не по правильному пути, который Брежнев делал. Он был антибрежневский, он был, как я говорю, слишком наивный. И он думал, что в чем Брежнев увидел самую большую проблему в этом. Потому что этот замполит, которого партия послала быть на чеку, чтобы все правильно думали, он за 20 минут сделал всю 200 матросов за революцию. Плюс тому, он еще было интереснее, он сделал не жеребьевку, не в том смысле жеребьевку, я не знаю, он голосование сделал, что было 8 этих офицеров, да, и он сделал, что он будет делать революцию только когда проголосуют за революцию. Он сделал очень большую речь, да, и в этой речи он сказал, так, голосуем за революцию или против революции. И понимаете, вот этот человек все хотел по правде сделать. И, конечно, с нашей стороны мы можем смотреть на совсем чокнутый или что-то такое, но это был он. Плюс тому, что потом, когда его арестовали, его хотели сделать психически ненормальным. Ну, Советский Союз, если как-то кто-то помнит, никогда нельзя было быть, что в победившем коммунизме, в стране, где победил социализм, да, еще кто-то хочет делать революцию. И потому, что они сделали, они его поставили в психушку и все время ломали. И ломали очень сильно. И это в письмах было видно, что они угрожали семьей. Комплект праздничный, так сказать. И он не сдался. И он настаивал чуть не... Он мог бы согласиться, что он психически ненормальный и избежать смертной казни. Но нет, он был принципиальный до конца. Как Дон Кихот. И потому нам очень хотелось именно об таком человеке сделать рассказ. И я ни в коем смысле не согласен, что он хотел в Швецию. Наоборот. Когда они увидели, что он не едет в Швецию, сначала этому кораблю, это большой противолодочный корабль, да, он был очень новый, и они еще так думали, уйдет с этим кораблем, но когда они, командование подумало, что он идет в Швецию, тогда будет плохо, но когда они узнали, что нет, он еще революции хочет делать, да, в стране, где Брежнев власть, Я недавно смотрел, как у Чаушеску революция, ну как против него сделали революцию. Это же может быть маленькая искра. Там же нам все время учили, что, что от искры зажигается большой огонь. Он хотел
да,
быть...
Из искры этой... возгорится пламя, да, это
да,
знаменитое.
Он хотел, он хотел. И там было очень интересно, если смотреть по истории, его начали ну, уничтожать этот корабль. Он поставил свою эту записанную речь. Да? И те, которые знали Саблина, которые, представляете, он, у него сначала сказали, что у этих офицеров, которые хотели уничтожить корабль, да, сказали, что это вражеский корабль, что шведский корабль. А эти пилоты подлетают и смотрят, что это советский корабль. Чуть не с ума сходит. Потом они услышат эту речь, да, которую он говорит. И некоторые отказывались стрелять. И тогда, представляете, когда докладывают в Москву, что, что не выполняются приказы, ну и понимаете, что в голове тогда у Брежнева, да, или у командующего, да, это был, он ужасно опасный был. Если мы посмотрим сейчас с Пригожиным, что было? То же самое, что люди начинали смотреть со стороны, а что будет, да? А может, я поспешу, а может быть, не так. Потому я не согласен. У него был, он наивный был, но план у него был.
Да, спасибо, Андрес. А все-таки я спрошу у нашего гостя-историка, считает ли он... Вот согласен ли он с Александром, согласен ли вы с Георгием Кунаце в том, что по-любому преступник, потому что он военное дело, военного воевать, все. Полез в политику преступник. Согласны ли вы с этим тезисом?
Ни в коем случае не согласен. По поводу Швеции... Если посмотреть на побережье Балтийского моря, советское тогда, это Латвия и Эстония, то очевидно, что Саблин не хотел идти в территориальных водах Советского Союза, поскольку там был больше шанс, что он подвергнется военному нападению. Вероятнее всего, он хотел сначала выйти в нейтральные воды.
Да, да, он где... так, да, и говорит, что в нейтральных нам надежнее, безопаснее, да.
Безопаснее. Потом оттуда пройти до Финского залива и зайти уже в подойти к Кронштадту, к Ленинграду. То есть, скорее всего, действительно он шел на воплощение своего собственного плана. Что же касается военных, которые обязательно должны присяге быть верными, то есть такая пословица: покаявшийся грешник дороже праведника. Человек, который осознал преступность системы, которую он служил, предал ли он ее по личным мотивам или же по политическим, как Саблин, кто знает, может быть, было какое-то у него и тщеславие или честолюбие в данном случае, он, безусловно, прав. Вот как Виктор Суворов, если он ушел и предал мировую революцию, значит, он ослабил вот этого тоталитарного монстра, значит, из него необходимо делать героев. Мы еще вспоминаем таких военных, как Штауфенберга и заговор против Гитлера, которых, кстати, было несколько военных заговоров. Это только был один из самых громких. Первоначально в Германии, 20 лет после войны, до 68 года, немцы... Немецкое общество, подавляющее большинство, несмотря на денацификацию, несмотря на оккупацию со стороны союзников и просветительскую работу, считали Штауфенберга и его приближенных предателями. Точно так же считали предателями и уклонистов, и дезертиров из вермахта. Но революция 68 года, которая была, безусловно, следствием внутренней динамики немецкого общества, она это отношение изменила. И сейчас Штауфенберг — это официальный герой Бундесвера. Если ты считаешь, что твое правительство преступно, твоя обязанность — не выполнять преступный приказ или даже его и это правительство как-то... попросить уйти. Если мы берем вообще вот такое вот западное отношение к деспотической власти, то даже католическая церковь в период борьбы с императорами, она намекала на то, что вот тиран это не вполне власть от Бога. И к идее тираноубийства даже, хотя, казалось бы, христианская заповедь «не убий» относилась неоднозначно. Поэтому не знаю, имеет ли смысл делать из Валерия Саблина героя и ставить ему памятники, поскольку, повторяю, его порыв, его действия были крайне безответственны.
Андрей, и теперь вам слово. А как вы считаете, ну это прогноз, тем не менее, это ваша вера, это вопрос вашей веры. В российской армии еще может появиться Саблин, хотя бы один такой, в современной, или это исключено?
Когда я кому-то говорил, да, ну, про свою идею, я всегда ставил немца Штауфенберга. Ну, как сказать, он не был, он был настоящим немец, он тоже считал, что война не идет неправильно, он не был против войны, он говорит, что неправильно идет. И он хотел убить Гитлера, сделать, чтобы, ну, с западными политиками договориться и остановить войну. Он не был тот, который, знаешь, такой белый, пушистый. Я думаю, что такой русский генерал может найтись. Я для того и своей командой делал фильм, чтобы нашелся какой-то приличный человек, который просто ничего другого не сделал, как остановил войну. Это самое важное, чтобы война не была, чтобы Россия была демократическая страна, и чтобы соседи не боялись ее, потому что этот какой-то агрессивный ген, я не знаю, это откуда он пошел, или, ну, говорят, что из истории, да, от ханов и так далее. Но вот этого как-то, как это повернуть в Россию, ну, в демократическую, нормальную, миролюбивую страну, не знаю. Но я думаю, что найдется. Я верю, все хорошее.
Спасибо, Андрис. Это удивительные вещи. Вы сказали сейчас, что Андрис сделал фильм о капитане Саблине для того, чтобы в России нашелся еще один капитан Саблин настоящего времени. Но мы будем надеяться, что эта вера сбудется. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали медиа-менеджер Андрейс Эйкес и историк Александр Гагун. Вела программу Елена.